Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите охридский пролог святителя Николая Сербского, краткие жития святых, на завтра, 7 марта, по новому стилю. Затем в нашем эфире продолжение книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». В исполнении автора прозвучат две следующие главы: «Кто не любит Бога, не может стать мучеником» и «Царь, тот, кто мешает». В завершении часа предлагаем вам заключительную часть лекции и беседы профессора Виктора Николаевича Тростникова из цикла «Христианское миропонимание и наука. Гипотеза Канта Лапласа». Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Седьмого марта, 23 февраля, по старому стилю, Святая Церковь совершает память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, и преподобного Дамиана. Святой священномученик Поликарп, епископ Смирнский, великий апостольский муж, родился язычником. Святой Иоанн Богослов привел его к вере Христовой и крестил. В раннем детстве Поликарп остался сиротой. Повинуясь некоему сновидению, приняла его одна благородная вдова Калиста, вскормившая и воспитавшая его как сына. С малых лет Поликарп отличался благочестием и милосердием, старался подражать жизни святого Вукола, тогдашнего епископа в Смирне, а также святых апостолов Иоанна и Павла, которых он знал и слушал. Святой Вукол рукоположил его во пресвитера, а перед смертью указал на него как на своего преемника на епископской кафедре. Апостольские иерархи, собравшиеся на погребении святого Вукола, хиротонисали Поликарпа во епископа. С самого начала Поликарп был одарен силой творить чудеса. Так изгнал он беса из слуги некоего князя и своей молитвой остановил в Смирне страшный пожар. Наблюдая за этим, некоторые язычники считали его одним из богов. Низводил он дождь в сухую пору, исцелял болезни, провидел и прорицал грядущие события и так далее. Пострадал же он в правлении императора Марка Аврелия. За 3 дня до смерти святой Поликарп предрек: «Через 3 дня я буду сожжен на костре ради Господа Иисуса Христа». И когда на 3-й день воины схватили его и повлекли на судилище, он воскликнул: «Да будет воля Господа Бога моего!» А когда судья увещевал его отречься от Христа и признать римских богов, святой Поликарп ответил: «Не могу я заменить лучшее худшим». Особенно ненавидели святого Поликарпа евреи. Они и настаивали на том, чтобы он был сожжен. Когда его связанного поставили на разложенные дрова и хворост, он долго молился Богу. Был он очень старым, седым и светлым, как ангел Божий. И видели все люди, что пламя обвивает его, но к нему не прикасается. Устрашенные таким явлением, языческие судьи приказали палачу пронзить его сквозь пламя копьем. И когда он был прободен, то из него истекло очень много крови, так что и огонь полностью угас, а его тело осталось целым и неопаленным. Подученный евреями, судья повелел сжечь мертвое тело святого Поликарпа по обычаю эллинскому. Так нечестивые сожгли мертвым того, кого не смогли опалить живым. Пострадал святой Поликарп в 167 году в Великую Субботу. Преподобный Демиан, монах из монастыря Эсфигмен на Святой Горе, был современником и другом великого Космы Зографского, подвязался на горе Самария между Эсфигменом и Хиландаром. Мирно упокоился в 1280 году. В течение 40 дней по его упокоении из его гробницы исходило дивное благоухание. Хранит Господь своих угодников избранных, да не погибнут до прихода дней желанных, но подвиг совершат на поле бранном. Святитель Поликарп, любовью Божьей осиянной, со дьяконом своим в дороге как-то были, в гостинице они заночевать решили. Дьякон уснул, а старец трепетно молился. Вдруг ангел Божий перед ним явился и повелел скорее выходить наружу. Гостиницу сию земля вот-вот обрушит. Молодого дьякона стал старец тут будить, а тот спит крепко и не хочет в чувство приходить. При этом ангел снова входит к ним под кров, торопит, что есть сил, здесь не до сладких снов. Усилия удвояет Поликарп святой, но дьякон спит, как мертвый, лишь во сне качая головой. То встрепенется он, то снова в сон уйдет. И в третий раз приходит ангел, ускоряя ход. «Погибните!» — тревожным голосом вещает он. Увидел старец, что не прелесть это и не сон, но истинное предостережение от Бога. Вскочил тогда святой и дьякона повлек к порогу. В одно мгновение они выбрались во двор, и в тот же миг свершился небоприговор. Гостиница обрушилась до основания. Все грешники погибли, не имея упования. Хоть беззаконие свои они скрывали ото всех, но Бог их души зрел и наказал за грех. Заспанный дьякон, онемев, от страха трепетал, а старец лишь молитву в сердце тихо повторял. Хвалу воздали они Богу Вышнему, горячую от слез, и молча путь продолжили под хороводом звезд. Рассуждение. Святой Поликарп так пишет филиппийцам о некоем священнике Валенте, впавшем в грех сребролюбия и утаившем церковные деньги. «Много опечалился я из-за Валента, бывшего некогда у нас пресвитером, что настолько забыл он о данном ему сане. Посему умоляю вас, берегитесь сребролюбия и будьте чистыми и праведными». Воздерживайтесь от всякого порока. Кто сам не может воздержаться, как станет он учить воздержанию и другого? Кто предается сребролюбию, тот оскверняет себя идолослужением и ставит себя в один ряд с язычниками. Кто не знает суда Божия? Или не знаем, что святые будут судить мир? Как учит Павел. Я, впрочем, ничего подобного не заметил у вас и не слыхал. У вас, среди которых подвязался блаженный Павел, и о которых он с похвалою отзывается в начале своего послания к филиппийцам. Вами хвалится он во всех церквах, какие в то время познали Бога, а мы, то есть Поликарп и жители Смирны, его еще не знали. Поэтому я весьма скорблю братья, о Валенте и его жене. Дай им Бог истинно покаяться. А вы будьте в этом благоразумными и не считайте их за врагов, но постарайтесь исправить их, как члены страждущие и заблудшие, чтобы здраво было все тело ваше. Поступая так, вы сами себя назидаете. Так святые поступали с грешниками, осмотрительно и сострадательно. Осмотрительно, чтобы и других предостеречь от подобного греха, и сострадательно, чтобы исправить и спасти грешников. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса в беседе с женщиной-самарянкой, а именно, как ум женщины поначалу был весь засорен плотским мудрованием, как кроткий Господь постепенно возводит ее ум к более высокому и духовному рассуждению, как эта встреча завершается обращением многих ко Христу. Как брошенное Господне семя сначала как бы тлеет в плотском уме, а затем воскресает, растет, созревает и приносит многий плод духовный. Проповедь о делах Христовых. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Евангелие от Иоанна, из главы 5. Какие это Христовы дела, братья? Это дела хозяина, который вернулся с дороги и нашел дом свой обокраденным и опустошенным. Это дела врача, который вошел в самую зачумленную больницу, принес лекарство и принялся лечить. Далее это дела царя, который вернулся в свое государство и нашел его разделенным и разоренным, а подданных своих рабами на чужбине. Это дела старшего брата, который отправился в далекую страну, чтобы поискать младших братьев, заплутавших, избившихся с дороги, обнищавших и одичавших. Это еще и дела учителя, и пастыря, и подвижника, и охранителя. Дела эти и впрямь немаловажные. Обычный человек, обладая он и величайшей светской ученостью, и сноровкой, и храбростью, не сумел бы и за 3000 лет закончить те дела, которые Христос совершил за 3 года. И не только один человек, но все люди вкупе не смогли бы исполнить Христовы дела во всю вечность. Как же Господь совершил такие дела? С помощью 5 главных чудес – уничижение, слово, дело, крови и воскресение. О чем свидетельствуют Христовы дела? Во-первых, о том, что не земля его послала, а небо. Во-вторых, что не ангел отправил его в мир, а сам Отец Небесный. В-третьих, что для таких дел недостаточен никто, кроме того, кто велик и премудр, и могуч, и милостив, столько же, сколько и Бог, и кто и сам равен Богу. Как незначительны все наши дела по сравнению с делами Христовыми. Только одно зерно Христовой благости и ревности, прилежания и истинности, и мы сможем совершить наши дела идеально. Даруй нам это зерно, Господи Иисусе, ибо не можем мы ни отыскать его, ни заслужить на земле. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь. И тебе славу воссылаем.
особо изначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Книга «Царь», часть первая. Судьба царя, судьба России. Кто не любит Бога, не может быть мучеником. Может быть, для спасения России необходима жертва. Я готов стать этой жертвой. Святой царь, страстотерпец Николай II. Свидетельство жертвы — неотъемлемая часть христианского призвания, следование за Христом, отдающим свою жизнь. Мы должны осознать, что христианская жизнь требует от нас жертвы. Мы не настоящие верующие, говорит святитель Григорий Богослов. если мы не являем нашими поступками то, что мы утверждаем нашими устами. Мы знаем, что для тех, кто хочет быть христианином в подлинном смысле этого слова, требуется намного более духа жертвенности, чем обыкновенно мы обнаруживаем. И ценность этого свидетельства зависит от нашей любви. Мы должны ясно и точно знать, что духовно мы настолько велики, насколько велика наша любовь. Это было измерено самим Господом. Это всегда будет согласно страданиям, которые мы способны понести. Наш Спаситель говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы обычно вспоминаем эти слова, когда говорим о воинах, жизнь свою за веру и Отечество на поле брани положивших. А здесь они звучат применительно к мученикам за веру. Царь Николай II был воином. Не случайно во многих видениях он предстает в воинском одеянии. Он воинствовал и воинствует за наше Отечество, и он был страдальцем за веру. Когда мы слышим слова Государя, сказанные им незадолго до смерти, «Может быть, для спасения России необходима жертва, я готов стать этой жертвой», мы ощущаем в них такой огонь, такую любовь ко Христу и к России, что трудно сдержать слезы. Эти слова произнесены человеком, стоящим у креста Христова. Вспомним видение художника Волоченко в Харбине в 1930 году. Можно было понять и без слов, что царь готов умереть за православную Россию. Царь как бы предвидит, какие будут предательства среди генералов и чиновников, стоящих близко у трона, и какие предательства будут в церкви. Синод равнодушно соглашающийся с отвержением помазанника Божия, священники-обновленцы, священники, отрекающиеся от сана, христиане, предпочитающие жить согласно духу мира сего. Он знает также скорбь быть преданными своими. Он знает, как большевики будут разделять семьи, но его семья навсегда останется иконой семьи. Разделять церковь, пытаясь разрушить ее изнутри и создать параллельную церковь. А потом наступят новые, горшие испытания. Разорение, созданное кровью и потом многих поколений Российской империи. И открытое объявление войны заповедям Христовым с обещанием новых, еще более жестоких, чем когда-либо гонений. Кто такие гонители? Это еретики, безбожники, отступники, на самом деле все люди, живущие по плоти. Они гонят любящих Бога, потому что они от мира сего. Самые злые гонители оказываются из числа христиан и близких нам, из тех, кто более всех получил благодать Божию. Чужие не могут делать столько зла. Господь наш Иисус Христос был предан учеником и апостолом, которому он верил всю свою любовь. Брат будет предан братом, сын отцом, отец сыном, то есть своими. Апостолы и их последователи были всегда гонимы ради имени Христова. Хотя внешне это может иногда совершаться под каким угодно предлогом, и церковь, по слову Христову, будет встречаться со все большей ненавистью мира. Но лучше быть гонимым за имя Божие и остаться с Господом теперь и всегда, чем быть рабом греха. Надо претерпеть до конца верности Богу и Его заповеди ради спасения своей души. Это возможно только в состоянии благодати. Претерпеть до конца значит быть терпеливым в служении данном Богу, царском служении. И когда оно отнимется силой, остаться христианином в царственном священстве в жизни и в смерти. Мы знаем, что есть немало таких, кто перестает сопротивляться, когда приходят трудности. Это семя, посеянное на каменистой почве. Царь и его семья и многие представители церкви были убиты, но верные им как бы ушли в подполье. Во времена гонений можно скрываться, чтобы возвещать Евангелие и правду его другим людям. Господь говорит, что без нужды не следует подвергать себя опасности, но существует опасность компромисса с ложью. Одни служители церкви, большинство, останутся в своем отечестве, другие уйдут за рубежье. Когда ни в коем случае не следует бежать, когда этого требует служение, спасение душ, любовь к ближнему, пример для укрепления духа унывающих. Мужество, понимаемое как отдача своей жизни за веру, возможно только у тех, кто любит Бога великой любовью. «Кто не любит Бога, не может быть мучеником», — говорят святые отцы. И готовность к принятию мученичества — признак глубокой веры, глубокой любви к Богу. Вот почему, наверное, один из видных современных западных богословов сказал, что испытанием подлинности веры Церкви на Западе является вопрос, способна ли она еще дать мучеников. Наш святой государь является свидетельством великой человеческой зрелости, прежде всего христианской, когда он обращается к нам в этом своем знаменитом письме. «Зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь». Это слово его к будущим служителям церкви, ко всем православным христианам, напоминание, что только мученичество, исполненное любви к врагам, имеет цену. В противном случае существует опасность впасть в фанатизм. Чтобы быть мучеником, надо, чтобы смерть была принята с подлинной любовью. Все помнят и часто цитируют сегодня слова святителя Филарета Московского: «Люби врагов своих, поражай врагов Отечества, гнушайся врагов Божиих». Разумеется, Христос не может освящать беззаконие требованием от слабых безропотно уступать насилию. Бывают обстоятельства, когда подлинные христиане должны сражаться, покоряться неправде и несправедливости, в особенности, когда жертвы их являются другие, абсолютно противоположно Духу Христову. Господь говорит о прощении личных грехов и о том, чтобы в гражданских судах никто не требовал большего наказания, чем это необходимо для общественного блага. Христиане не должны быть мстительными. Закон правды у нас не может быть отделен от закона любви. Зло не побеждается, когда мы отвечаем на него таким же злом. Когда воздают злом за зло, вступают в ничем не разрываемый адский круг. А когда мы прощаем личные обиды, зло становится внешним по отношению к нам. Когда же не прощаем, зло одерживает еще одну победу. Оно входит в нас. Христос хочет открыть человечеству иной путь. Победить зло добром, ответить на ненависть любовью. Святой царь Николай хорошо понимал, что не существует христианской истины и мистики, отделенной от нравственного порядка. Дружба с сознательными врагами Христовыми есть презрение к нравственному порядку, то есть разрушение здания всей христианской жизни. Существенным свойством христианского сознания является включение в него нравственного измерения. И эта позиция святого царя-страстотерпца сегодня для нас как никогда актуальна. Что такое отказ иметь врагов? Там, где разрушено христианское видение мира, а затем и нравственное содержание христианской жизни, остается только опустить человека до самого жалкого состояния. Остается только предложить низость и подлость, как идеал, как высшую добродетель. Такого результата, несомненно, добиваются те, кто объясняют, что христианин – это существо, у которого нет врагов, и что церковь – общество, которое не может иметь врагов. Странно, что такое отношение слывет у кого-то евангельским, ибо заповедь «любите врагов ваших» предполагает прежде всего различие между друзьями и врагами. Идея сражения, войны с врагами, не только невидимыми, но и видимыми, занимает такое место в Писаниях святых отцов, что можно только удивляться чьим-то попыткам каким-то образом ее затемнить. Но факт есть факт. Под видом христианской любви предлагается идеал, согласно которому не может быть и речи нападать на кого-либо, а значит и защищать что-либо. Если бы у нашего царя было такое понимание христианской любви, не началась бы, наверное, Первая мировая война, и судьбы человечества были бы иные. По видимости, кажется, более благополучные, а на самом деле с утратой того главного, что делает жизнь осмысленной и драгоценной. Этот всеобъемлющий пацифизм, ничего не имеющий общего с борьбой за душу каждого человека, на нормальном языке называется трусостью. Страх, как одно из человеческих чувств, имеет право на существование, но он теряет всякое положительное значение, когда человек, как страус, пытается спрятаться от опасности, зарывая голову в песок. Этот страх может показаться как бы извинительным, по крайней мере, в попытках изобразить свою слабость любовью. Это новое, идеологизированное христианство не удовлетворяется тем, что лишает человека мужества. Оно превращает его в лишенное естественных свойств, извращенное существо. Круг замыкается. Претензия на любовь, на высшую духовность кончается тем, что идеологизированный христианин становится ниже человека. Этот универсальный мир со всеми, этот всеохватывающий, превосходящий все на свете экуменизм, которому мы приглашаемся сегодня, на самом деле есть растворение разума, затем нравственного чувства и, наконец, мужества. Идеологизированный христианин готов сегодня все извинить всем врагам. Только по отношению к своей православной вере, к своей церкви, к святым отцам, для которых абсолютно немыслим подобный либерализм, он объективно остается всегда критически настроен. Таким образом, оказывается, можно использовать христианский словарь, лишенный своего содержания. Можно говорить о христианской жизни, как бы приобщаясь ей и ссылаться на Евангелие. Эта ссылка противоположно его смыслу. Каждый из нас должен понять, до какой степени такой образ мысли и действий далек от Евангелия. В нем воскрешение всех старых врагов Церкви, и мы начинаем видеть, до какой степени эта идеология, как и всякая идеология, есть опасная карикатура на христианскую веру, на веру Церкви. Но все сказанное выше не может ни в коей мере затемнить главную Христову заповедь, этот свет, который светит во тьме, и никакая тьма не может его объять. Мы говорим, что Святой Царь – символ нашего православного Отечества и символ Церкви гонимой, Церкви молчания. Потому далеки от подлинного мученичества, пребывающие в ненависти к врагам, по религиозным мотивам, как это бывает в случае современного религиозного терроризма, все более охватывающего не только Ближний Восток, но и Европу. Совершенно ясно, что это нельзя сравнивать с тем, как понимает подвиг мученичества христианства. Любовь ко Господу и подлинное христианское благовестие бывает часто необходимо, чтобы быть свидетелем, отдающим свою жизнь за имя Господа, того, кто является постоянно обвиняемым и постоянно гонимым. Мы знаем о гонении на христиан в течение веков и о последних коммунистических гонениях, а также о новых испытаниях, грядущих на Церковь согласно Писанию. На допросе сотрудник НКВД сказал одному священнику, что никто не интересуется его личностью как таковой. Он интересен им постольку, поскольку он христианин, православный священник. Из этого можно заключить, что аресты верующих, их ссылки, пытки, тюрьмы, расстрелы были направлены не на кого-то из них лично, а на веру в Иисуса Христа, Сына Божия, на самого Господа. Точно так же убийство царя было не по политическим мотивам, а потому что царь был удерживающим, мешающим свободному распространению безбожного зла. Царь – тот, кто мешает. Святой Царь, подобно всем святым, мешал и мешает, как когда-то и теперь их учитель и Господь Иисус Христос. Свидетельство царя-страстотерпца о вере может мешать. Может даже вызывать презрение у тех, кто не хочет верить в любовь, в силу смиренной любви, у тех, кто провозглашает принцип око за око и зуб за зуб, как высший закон жизни, и у тех, кто совершает самую гнусную жестокость и насилие в словах и делах, как преимущественный способ решения всех проблем. Царь-страстотерпец мешает тем, кому нравится жить на пепелище лжи о недавнем прошлом России, в презрении ко всем, кто пострадал за свою веру и имел мужество жить по совести. Образ царя мешает тем, кто живет по духу плоти, рабам своих страстей, не способных поверить в свободу, которую принес Христос. Но заповеди блаженства, не утопия, не недостижимый идеал, превращающий в лжеца того, в чьих устах от века не было лжи, тот, кто требует совершенства, которое возможно всем, предающим себя водительству Духа Святого, в этом исходе из нашего падшего, ожесточенного «я» в землю свободы чад Божьих, живущих в самоотдаче. Царь мешает также потерявшему соль, теплохладному христианству. Образ царя – сильная проповедь христианства, ибо его жизнь, прожитая как самоотдача в служении ближним, является именно тем, что святые отцы называют решающим доказательством истинной веры. Это означает готовность умереть за Христа и правду Его, ибо предмет нашей веры есть явление на кресте – самой великой любви Божией ко всем людям. Царь исполнил заповедь Христа, данную его ученикам, все оставить, чтобы стать рабом Божиим. Что означает это царство земного лишения, о котором торжественно поет церковь за богослужением? Ничего, кроме того, что жизнь и смерть государя стали сильным свидетельством ценности креста. Он мог произнести, как свои слова апостола Павла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вера в силу любви и самоупразднение, подобно святому Иоанну Предтече, чтобы дать действовать Христу, остается путем, которым мы должны следовать. Это не путь слабых, как полагал Ницше и разного рода сегодняшние его единомышленники, но путь мужества любви, единственно убедительный, потому что верят только любви. Быть мучеником любви – вот чему учит нас благочестивый царь Николай Александрович. Это значит, в час смерти упасть на землю, подобно пшеничному зерну, чтобы дать жизнь всем, кто ищет истину, но также и тем, кто гонит христиан, будь это большевистский террор или нынешние устроители вакханалии греха как нормы, принуждающие христиан молчать, как если бы им нечего было сказать на новом повороте истории. Церковь всеми способами должна противостоять новому небывалому распаду, напоминать о бесценном вкладе великих христианских деятелей в нашу государственность и культуру. Но главное в христианском сражении со злом и просвещении мира – свет Христов, потому что очень часто нам ничего не остается, кроме силы смиренной любви, чтобы пробудить вопрошание о сути жизни в сердцах, еще не ставших равнодушными ко всему на свете людей. Да, мы знаем, что христианству есть еще что сказать миру, не только в его благовестии и любви к ближнему, но также и прежде всего укорененностью этой любви в любви Божией. Исполненное небесной красоты свидетельство святого царя, как свидетельство всех новых мучеников и всех святых, причастно свидетельству его Учителя и Господа Иисуса Христа. Это свидетельство истины, веры, основанное на глубочайшем убеждении, что Бог есть любовь. Наш Святой Царь — это Слово Живое, которое продолжает говорить и привлекать ко Христу всех жаждущих истины, добра, красоты, любви в этом мире, умирающем из-за отсутствия любви, поклоняющимся идолам блуда, смерти и мамонны. Слова царя, столь часто цитируемые нами, которые он передал через великую княжну Ольгу, говорят сами за себя. Царь как бы просит нас: молитесь за меня и мне, и всем новым мученикам российским, и всем нашим святым, но без уныния и скорби. Расширьте сердца ваши в еще большей любви. Нет большего блаженства, чем любить всех людей, всех без исключения, даже тех, кто не заслуживает никакой любви. Они самые несчастные. Умоляю вас, чтобы в ваши сердца не вошли никакая злоба, никакой яд горечи. Если мы примем что-либо подобное, мы уже не будем христианами. Это письмо показывает нам, что наш Святой Царь глубоко понимал, где находится сердце христианства, в чем заключается правда любви, закон Христовой любви. Он знал, в чем самая великая воля Божия. Она в том, чтобы наши дела были в согласии с Богом, который есть любовь.
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. В эфире радио «Радонеж», цикл бесед профессора Виктора Николаевича Тростникова «Христианское миропонимание и наука». Вы слушаете лекцию «Зарождение европейской науки. Гипотеза Канта-Лапласа».
В любви, значит, есть такой закон, который заметил Пушкин. «Ведь обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», — говорит кавалер даме. «Ну, хоть какой-то знак, хоть притворно вырази ко мне благосклонность, я уже буду этим счастлив и дальше не буду докапываться, правда это или нет». Вот и в нелюбви есть такой же закон. «Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», потому что европейская апостасия на человечество не любила уже Бога. Он мешал ему. Они не хотели ответственности иметь перед кем-то. Они хотели, ну, то же самое, такая банальная история Адама и Евы, вавилонских строителей, башни. Хотим сами по себе, без Бога обойтись. И любая зацепка, любой формальный предлог их устраивал. Они не задавали вот этих вопросов, которые дети задают. А, ну все понятно, значит, солнечная система возникла из первоначального облака. Ну и хорошо, значит, Бога нет. То есть, что мы здесь видим? Это очень важно вот сейчас нам с вами вычленить вот этот момент, потому что дальше пойдет сквозным таким образом через все эти мифологемы, которые изгоняют шестоднев, то есть создают новый шестоднев, которые образуют новый шестоднев. Вот это такое снисходительное отношение к экстраполяции. То есть, вот смотрите, солнечная система возникла сама собой из газового. А, ну и хорошо, значит. Значит, и все остальное тоже само собой возникло. Так, экстраполяция. И во времени, то есть то, что было до газового облака, экстраполируем туда. Тоже само собой, значит. Неважно как, ну, раз здесь само собой, значит, до этого само собой. И, конечно, не только на время, но и на пространство экстраполяции. Ну, сами посудите. Ведь Солнечная система только часть, ничтожная часть всей Вселенной. Там же бесчисленные звезды. Ну, галактик, может, не знали тогда, это где-то в середине 19 века только Гершель начал открывать или исчерпывать небо по-настоящему мощными телескопами. Ну, все равно звезды-то были известны всем уже в это время. Так, ну хорошо, Солнечная система вот так получилась. А те звезды? А неважно. Значит, раз Солнечная система сама собой возникла, значит, и звезды как-то само собой. Ну что нам сейчас вдаваться в подробности? Вот Лаплас же доказал. Лаплас же сказал Наполеону, что я не нуждаюсь в этой гипотезе. А он же великий математик, он же великий ученый. Значит, он знает, что говорит. Вот такая снисходительность к доказательности, она, вот обратите внимание, совершенно не совместима с научным подходом. Потому что ведь научный подход – это подход очень такой придирчивый. Знаете, надо все выверить, все следствия, все факты, все наблюдения, все эксперименты, согласовать, выверить и после этого только уже принять. Тут ничего этого не было. Ничего. То есть, вот критерий научности абсолютно здесь не срабатывал. Он был забыт просто. Ну вот, ну обмануть мне нетрудно, я сам обманулся рад. Вот какой был девиз и какова была потребность. Значит, и вот люди, прочитав это и, конечно, стократно усиленное популяризаторами всякими, вот эту теорию Канта-Лапласа, будто бы все это доказавшую естественное происхождение мира, они уже возликовали, что вот действительно новый шестоднев появился. А давайте сравним. Вот настоящий-то, истинный шестоднев. Вот тот солидный, настоящий, глубокий, который на самом деле, как мы увидим, подтверждается современной космологией. Вот тот-то шестоднев. В каком смысле был опровергнут и отменен, и заменен новым? Давайте сравним. Вот первый день творения. Отделение света от тьмы. Это, забегая вперед, это большой взрыв современной космогонии. Отделение света от тьмы. Что Лаплас заменил здесь? Что он сказал по этому поводу? Ничего. У Лапласа ничего об этом нет. Второй день. Создание тверди, то есть прозрачного неба, которое воспринимается как сфера. Ничего у Лапласа нет на этот счет. Третий день. Появление суши, омываемой океаном, и травы, сеющей семя по роду своему и подобию. Вот сюда целиком относится небулярная гипотеза Лапласа. Вот он объяснил, как произошла суша, но не объяснил, как вот эта трава, сеющая семя по своему роду и подобию. Четвертый день творения. Это возникновение на небе, уже на земном небе, светил для освещения днем это солнце и для освещения ночью луны и звезд. То есть возникновение прозрачной атмосферы на Земле. Ничего об этом не говорится в гипотезе Лапласа. Пятый день. Вот это первая пирамида жизни с динозаврами, то есть вот с гадами, как в Библии сказано, на вершине, гады-птицы. Вот первый концентр такой жизни. Ничего об этом у Лапласа не говорится. И появление человека, второй пирамиды жизни, млекопитающих и человека в шестодневе, подробно и логично изложено, об этом ни тоже ни слова в этой небулярной гипотезе нет. Таким образом, вот посмотрите, что получается. Из шести дней Лаплас, вот по-своему, материалистически, без обращения к этой гипотезе, то есть о сочетании Бога, он объяснил только половину третьего дня творения, возникновения суши, то есть планеты Земля. Но не объяснил, значит, вторую половину он не объяснил. Появление на этой суше травы, сеющей семя по своему породу и подобию. То есть возникновение механизма, генетического механизма наследственности, вот как мы теперь знаем, обязано ДНК. Итак, он, грубо говоря, объяснил 1/12 всего прежнего шестоднева. И то объяснил, как я уже говорил, в кавычках, можно это слово взять в кавычки, потому что на самом деле ни математического расчета не было должного, ни объяснения того, откуда взялось это газовое облако, из которого все произошли планеты и Солнце, этого ничего не было. Вот такая, вы знаете, просто настоящая липа. Но, опять, я сам обманываться рад. Ну, хоть дай мне хоть зацепку какую-то, чтобы я так говорил, думал, где-то в глубине сознания вот желал этого тогдашний апостасийный человек, отпадающий от Бога. Дай мне хоть маленький повод, предлог для того, чтобы я сказал, да, значит, если вот это вот в этой маленькой области, то я с удовольствием экстраполирую это, распространю на время, на пространство и буду считать, что все остальное тоже произошло само собой. То есть все остальные, вот еще там 11/12 всего этого шестоднева. Так Лаплас создал вот эту, я думаю, что действительно он сам не ожидал такого успеха, потому что он все-таки не думал, что так снисходительно будут к его работе. Что все-таки найдутся люди, которые начнут придираться, там проверять выкладки, или вот задавать эти детские вопросы, откуда газовое облако. Ничего этого не было. Совершенно поразительно. И вот этот первый пробный шар, он имел очень большое значение. Он сыграл огромную роль для последующих мифотворцев, вот этих безбожных объяснителей происхождения мира. И в первую очередь он был уроком и таким примером, образцом для человека, следующего знаменитого человека, о котором мы будем говорить уже в следующей беседе, именно для Чарльза Дарвина, который взял на себя тоже, казалось бы, совершенно невозможную задачу, решение невозможной задачи объяснить, как произошла жизнь, если нет Творца.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали очередную беседу профессора Виктора Николаевича Тростникова из цикла «Христианское миропонимание и наука». Продолжение лекции «Зарождение европейской науки» слушайте в это же время в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио «Радонеж», 7292 FM.